традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами Алексей Буздалин, заместитель генерального директора «Интерфакс» Центра экономического анализа. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить по поводу ожиданий граждан Российской Федерации. Ожидания скорее негативные. Дело в том, что Национальное агентство финансовых исследований проводило всероссийский опрос в октябре. Так вот, данные этого опроса, ну, скорее, неутешительные. Более половины граждан Российской Федерации ожидают наступления кризиса, соответственно, к нему готовятся, а такие ожидания чаще всего и провоцируют те самые кризисы, ну, как говорят экономисты. Будем в этом сегодня разбираться, насколько эти ожидания обоснованы и есть ли возможность изменить ситуацию, и на эту тему даже, наверное, поспорим. Первому предоставим слово Алексею Буздалину. Алексей Владимирович, пожалуйста.
Ну, моя позиция такова, что если говорить о перспективах финансового кризиса, то на самом деле он уже наступил. Дело в том, что существуют четкие определения, что же такое финансовый кризис, и четкие критерии, соответственно, финансового кризиса. И, в принципе, они уже все у нас реализовались.
Можете пройтись коротко по критериям, для того, чтобы было понятно всем.
Опять же, тогда чуть-чуть немножко теории. Говорят как о финансовом кризисе, так и о экономическом кризисе. Финансовый кризис – это падение стоимости некоторых активов. Экономический кризис – это спад ВВП. Вот что, если говорить о финансовом кризисе, то в качестве этих критериев... Эти критерии сформулированы в виде стресс-сценариев, которые прописаны как в рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, так и в документах нашего Российского центрального банка. В частности, они предполагают, что фондовые индексы должны упасть на 30%. Мы уже видим падение на 32%. Валюта, национальная валюта, должна обесцениться на 20%. Мы уже видим обесценение в течение года на 25%, и ставки по государственным бумагам должны вырасти на 2 процентных пункта. Мы уже видим рост на 3 процентных пункта. Собственно, все уже реализовалось.
Все сошлось. Ну и, как я понимаю, после финансового кризиса всегда следует практически экономический.
Как правило, да.
Это Алексей Буздалин, заместитель генерального директора «Интерфакс» Центра экономического анализа. И с ним готов поспорить Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Михаил Васильевич, вы, я так понимаю, готовы говорить о том, что еще не все потеряно. Есть возможность отстоять нашу экономику и не углубляться в кризис.
Алексей, по-моему, тоже не сказал, что все потеряно. Караул, хватая мешки, вокзал отходят. Я не думаю, что здесь у нас будет большая дискуссия. То, что ситуация в экономике ухудшается, это факт. Есть кризис или нет, но, опять же, я не думаю, что стоит спорить о понятиях, но факт тот, что с экономикой далеко не все дела хороши. Спада еще нет, но стагнация налицо, с финансами тоже не очень хорошо. Но, на мой взгляд, все-таки мы расплачиваемся не только за неправильную внешнюю экономическую политику, но и внутреннюю политику экономическую, ошибки Центробанка. Вот если изменить экономическую, финансовую политику, то выйти из ситуации можно, хотя простого выхода не будет, и потери неизбежны.
Изменить политику Центробанка, денежную политику, что вы имеете в виду?
Если говорить о тех факторах, которые сдерживали экономический рост Российской Федерации в последнее время, может быть, последние 10 лет, то их можно выделить несколько. Прежде всего, Это политика валютного курса. Мы не сопротивлялись притоку спекулятивного капитала, и благодаря этому рубль в реальном выражении укреплялся, но за 10 лет минимум в 2 раза, по некоторым оценкам и выше. Вот за этот спекулятивный рост рубля, который не сопровождался укреплением силы российской экономики, и мы давали ложный сигнал рынку, якобы у нас экономика улучшается, она не улучшалась с точки зрения производительности труда. Вот мы сейчас и расплачиваемся. Мы поглощали спекулятивные деньги. Теперь Федеральная резервная система США изменяет политику, прекращается политика количественного смягчения, доллар укрепляется, ну вот мы и расплачиваемся девальвацией. Второй момент. Мы отпустили тариф естественных монополий где-то с 2004 года, по крайней мере, по газу. Цены, тарифы увеличились и по «Газпрому», и по железнодорожным перевозкам, неудачно провели реформы электроэнергетики, то есть себестоимость наших товаров стала расти под воздействием неконтролируемых, но вместе с тем формально регулируемых тарифов. Еще один фактор – это налоговая политика. В свое время мы ликвидировали инвестиционную льготу по налогу на прибыль, которая хорошо работала. Мы отказались вовремя радикально снизить НДС, и что очень депрессивное влияние оказывает на реальный сектор экономики. Это тоже свою долю внесло в те кризисные явления, которые мы наблюдаем. Еще один фактор – это денежно-кредитная политика. Все-таки Центробанк, который последовательно сопротивляется увеличению денежной массы в экономике, делает деньги безумно дорогими, и отсюда и дорогие кредиты. Потому что денег мало, это дефицит, поэтому и дорогие банковские кредиты. Это, опять же, в пользу спекулятивного сектора, но не в пользу реального сектора. Ну и пресловутое бюджетное правило, против которого мы последовательно выступали, мы, я имею в виду «Справедливая Россия», которую я представляю, потому что вывод денег за рубеж – это не только удар по экономике, но и ложный сигнал инвесторов. То есть, если мы свои деньги не можем сохранить государственные в России, то кто к нам будет инвестировать? Ну, вот теперь, если поменять вектор развития, то в какой-то мере можно выправить ситуацию. По крайней мере, девальвация сама, естественно, происходит. Никуда от этого не денешься.
Но, опять же, исправить не сегодня и не завтра, а где-нибудь через несколько лет.
Ну, не через несколько
если
лет.
Если начать я, понимаете, завтра.
Вот смотрите, бывают то, что мы наблюдаем, болезненные явления, да? Но бывают болезнь загнивания, болезнь роста. Если мы изменим экономическую политику в том направлении, которое я сказал, это уже будет болезнь роста. Будет больно от того, что растем. А пока мы больно от того, что мы падаем.
Это Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Насколько я понимаю, сегодня дискуссия будет не между нашими гостями, а между различными концепциями реализации оздоровительных мер. Будем так их называть, очень мягко. Хорошо. Но сейчас меня интересует ожидание наших слушателей. Сколько среди них тех людей, которые именно ожидают кризисных явлений и, возможно, уже к ним готовятся? Давайте так. 134-21-35. Сейчас, подождите. Так, вот все. 134-21-35. Вы ждете кризиса, готовитесь к нему. Соответственно, возможно, сократили свои расходы, отложили какие-то покупки. Это 134-21-35. Возможно, ушли в кэш, ну, я имею в виду в иностранную валюту. 134-21-36. Нет, вы особенно не меняли своих расходов, своей финансовой политики, так и назовем, это 134-21-36. Но будет и будет кризис, вы к нему в любом случае не готовитесь. Это 134-21-36. 134-21-35. Вы уже принимаете меры к тому, чтобы противостоять кризисным явлениям. Сокращаете расходы или еще как-то готовитесь. 134-21-35, 134-21-36. Нет, на вас вот эти предкризисные ожидания, а в данном случае финансовый кризис уже как будто бы наступил, и никак не отразились. Это 134-21-36. Наше голосование началось. У меня сейчас будут уточняющие вопросы. Алексей, обращаюсь к Алексею Буздалину. А вот насчет ожиданий, которые провоцируют зачастую те самые кризисы, насколько вот этот механизм действительно работает в нашей экономике, ну и может провоцировать какие-то более серьезные явления?
Он абсолютно четко работает. Более того, эти ожидания подкреплены реальными прогнозами по оттоку валютных средств. Дело в том, что внешний долг Российской Федерации составляет на текущий момент порядка $650-680 миллиардов. Многие компании, многие банки в настоящее время столкнулись с проблемой рефинансирования собственных иностранных заимствований. Рынки для российских компаний сейчас внешне закрыты для рефинансирования. Соответственно, неизбежно или сейчас, или через некоторое время эти компании будут продавать рубли, покупать валюту. И, соответственно, дальнейшее обесценение рубля неизбежно.
Дальнейшее падение курса рубля неизбежно, это ваш прогноз. А что касается потребительских ожиданий, ну, то как этот механизм работает? То есть человек ждет кризиса, в связи с этим откладывает куда-то в кубышку, меньше начинает тратить, соответственно, экономика получает меньше средств. В результате этого кризис только усугубляется. Вот этот механизм уже запущен или нет?
Ну, что касается сбережений... Я такой статистики не смотрел, но что касается конвертации рублевой наличности, рублевых сбережений в валютные сбережения, переток рублевых вкладов физических лиц, опять же, в накопление в виде рублей, в виде долларов
и евро
в виде наличности, мы это уже видим в течение 2-3 месяцев.
Ага. То есть вот те данные, которые дают, например, производители автомобилей, 20% падения, это туда же, да, предпочитают не покупать что-либо, а скорее конвертировать в валюту.
Ну, надо понимать, что и цены растут, потому что основная масса автомобилей все-таки импортируется или привязана к
комплектующим,
соответственно, растут цены и растут падают объемы продаж.
Но из последних данных, которые показывали рост, это покупка дорогой недвижимости в Подмосковье. Там, по-моему, 15-процентный рост был. Сейчас вернемся к тем механизмам, которые предлагает Михаил Емельянов. Перед этим я остановлю голосование. Результат пока следующий. У нас 58% да, уже готовятся к каким-то кризисным явлениям, возможно, уже сократили свои расходы. 42% нет, как жили, так и живут. Ну, а будь что будет. Я уж не знаю, сколько позитивно вот это голосование или, наоборот, оно вергнет нас в хаос и пропасть. Можете, Михаил Васильевич, прокомментировать коротко?
Ну, это очень оптимистично. Я ожидал худшего, конечно. Ну, потому что ситуация не очень хорошая, и вопрос вы поставили так, в алармистском духе. Я ожидал, что сейчас люди... Ну, у нас более разумные, спокойные люди. Вот, привыкли ко всяким кризисам, привыкли их переживать.
Это первый, дает шанс нашей экономике для того, чтобы не погружаться в какую-то суперглубокую
яму? Ну, вы знаете, я бы не делал большого акцента на психологии. Все-таки психология важна в экономике, но не решающее значение имеет. Есть некие объективные вещи, которыми надо заниматься, на которые надо обращать внимание, кризис у нас или не кризис у нас. Но это уже следующий вопрос.
Хорошо. Да, если говорить о тех механизмах, которые вы предлагали. Вечная дискуссия относительно того, что Центробанк зажимает деньги и делает их дорогими. Набиуллина всем рассказывает, что сейчас дешевые кредиты давать точно нельзя. Ставку рефинансирования никто снижать не будет, потому что люди у нас несознательные.
Она обещает повысить.
Уйдут в валюту. Ее. Да, она обещает повысить. Люди у нас уйдут в валюту, опасается она, это и спровоцирует еще большее падение рубля.
Нет, ну насчет того, что уйдут в валюту, а сейчас не уходят, что ли? Ну, это первый момент. И сейчас уходят. Второй момент. Все-таки нужно выбирать между плохим и очень плохим. Ну, понятно, что увеличение денежной массы будет оказывать дополнительное давление на рубль, но он будет стимулировать реальное развитие экономики, потому что сейчас может быть очень печальная ситуация. Девальвация рубля дает определенное преимущество нашим производителям, поскольку делает их товар дешевле, конкурентнее с импортным. Но если у них не будет денег на развитие производства, то, естественно, вот все страдания, которые... Сейчас, может быть, какая ситуация? Да, вот мы все пострадаем от инфляции, мы пострадаем от роста цен из-за увеличения цен на импортные продукты и товары. Но в то же время, если мы дадим денег нашим производителям, то экономика будет расти. А может получиться другая ситуация. Если деньги будут по-прежнему дорогие, и развивать производство будет не на что, мы инфляцию получим, и роста производства не получим.
Я понимаю... правильно, что косвенно вы на стороне вот представителей Роснефти, которые просят у там, 2 триллиона
рублей? Это не ситуация. Почему? Потому что это совсем другое.
Они тоже просят деньги в экономику, тоже инвестиции.
Есть принципиально разная ситуация. Есть так называемое проектное финансирование, да, когда деньги дают определенным людям. У тебя проводил круглый стол по продовольственной безопасности. Я приведу пример. По продовольственной безопасности. Вот мы поддерживаем сельское хозяйство. Так вот, у всех производителей птицы, да, получают государственные дотации 10 предприятий из тысяч. Понимаете, когда мы начинаем раздавать деньги адресно, а не рыночными методами, то у нас получается, кто-то получает, а кто-то не получает. Если мы регулируем ситуацию рыночными методами, просто увеличиваем предложение денег, тогда получают наиболее, их могут получить наиболее эффективные, болеющие за производство. Игорь Иванович Сечин, это совершенно другая ситуация. Если хотите, мы ее можем обсудить, но она к этой нашей дискуссии не имеет никакого отношения. Это связано с закредитованностью Роснефти на западные кредиты, западные деньги. Спасать компанию надо, потому что всем будет плохо, если с ней что-то случится. Но за ошибки тоже должен кто-то отвечать.
Хорошо. Сейчас обращаюсь к Алексею Буздалину. Алексей Владимирович, а вы бы как охарактеризовали действия нашего Центробанка, нашего Министерства финансов, Минэкономразвития? Они все время делают какие-то заявления. Вот в нынешних условиях. Солидарны вы с Михаилом Васильевичем, который говорит, что это, ну, скорее, безграмотные действия? Но если я правильно понял...
Я не
понял...
сказал безграмотные, я не исповедую другую концепцию.
Ну, вы с ней не согласны в любом случае.
Я с ней не согласен.
Да. Или вы скорее на стороне того же Центробанка?
Знаете, вот ваш вопрос на самом деле впрямую связан с причинами текущих кризисных явлений, которые мы наблюдаем в экономике. На мой взгляд, они, причина это, безусловно, не все-таки не денежно-кредитная политика, которую проводят наши денежные власти. Причины они коренятся в структуре нашей экономики, прежде всего в высокой зависимости от сырьевого сектора экономики, высокой доли доминирования в ней государства, высокой коррупции, слабости финансового сектора, ну и, безусловно, тех санкций, которые возникли с начала этого года и которые, прежде всего, направлены против именно государства. И в силу того, что государство в нашей экономике доминирует, ну, соответственно, мы видим что, то, что видим. Что же касается действий денежных властей, в том числе Центрального банка, то их действия, в принципе, достаточно правильные, но они исключительно проактивны, они реактивны, они следуют за событиями. Ну, то есть они делают нечто, что... неизбежно надо делать в такой ситуации.
То есть реагируют на текущие события именно так, как они теоретически и должны реагировать.
Я
согласны?
Считаю, да.
По учебнику действуют.
Абсолютно.
Да. Ну, Михаил Васильевич.
Михаил Владимирович, наконец-таки вы нас провоцировали с Алексеем на некую дискуссию, там было такое трогательное единение. Ну вот сейчас я могу поставить как-то возразить Алексею, не согласиться с причинами кризиса, потому что я, опять же, соглашусь с Алексеем в том, что глубинная причина структуры нашей экономики в зависимости от сырьевого сектора, но экономическая политика, в широком смысле этого слова, в том числе и денежно-кредитная, как раз-таки и провоцировала эту ситуацию. Все последние 20 лет монетаристская политика, которая была актуальна в 91-м, скажем, 95-м годах, потом оказывала совершенно депрессивное влияние именно на реальный сектор, снижала конкурентоспособность наших предприятий, приводила к их закрытию, к потере доли рынка, к отсутствию средств на инновации. Вот поэтому мы и пришли к той ситуации, к которой пришли. С высокой долей сырьевого сектора. Поэтому изменение денежно-кредитной политики – это, может быть, ключевой момент сегодняшнего дня. У меня рождается такая крамольная мысль, что наш Центробанк участвует в санкциях США против России. Потому что, с одной стороны, западное финансирование нам закрывают, и ЦБ ужесточает правила финансирования, перекрывает кислород. Ну и в чьих интересах действует ЦБ?
В интересах рубля.
По-моему, в интересах спекулянтов финансовых, в лучшем случае.
Алексей Владимирович, да.
Дело в том, что, в принципе, в 2000-х годах, вплоть до кризиса 2008 года, мы видели достаточно хорошие темпы роста нашей экономики. В принципе, поэтому ну, пенять на денежно-кредитную политику, которая их тормозила, мне кажется, не приходится. А если мы сейчас посмотрим на статистику рефинансирования, которую проводит Центральный банк, и посмотрим, сколько денег они предоставили нашим банкам, то мы увидим, что на сегодняшний момент Сбербанк вместе с ВТБ получили от нашего центрального банка порядка 5 триллионов рублей. Это колоссальная сумма, которая именно эти деньги в настоящее время обеспечивают те темпы роста всего банковского сектора, которые мы вот пока еще наблюдаем.
Но на каких условиях? Просто на это обращает внимание Михаил Васильевич.
Это, на самом деле, очень рискованно. Ага. Это уже чрезвычайно рискованная политика.
Хорошо, Михаил Васильевич,
вот,
да.
Алексей, в этом же и беда. У нас предоставляются избранным деньги Роснефти, деньги двум государственным банкам, деньги 10 крупнейшим производителям птицы, а остальная экономика денег не получает.
Так эти банки, ну, это так, самые
большие кредиторы, есть же и другие,
нет?
банки. Но есть и другие, да, банки, которые работают с малым бизнесом, со средним бизнесом. Поэтому и малый и средний бизнесмен получает кредиты под фантастические проценты, под 22, под 25. Но это кредиты чисто на спекулятивные операции, это не на развитие производства. Вот же в чем вся и проблема.
Да, секундочку, да. По вашим словам, банкам с государственным участием верить нельзя, можно верить только,
да, нет,
маленьким,
ну, банкам. Да нет, ну подождите, ну что, да не об этом и речь. Речь идет о том, чтобы не раздавать деньги адресно Сбербанку, Внешэкономбанку, Роснефти, а сделать нормальные рыночные условия для нормальных дешевых денег, для нормального кредитования. Не повышать ставку рефинансирования. Насытить экономику деньгами, когда и средние банки будут получать достаточно ликвидности, чтобы кредитовать проекты малого, среднего бизнеса. Вот о чем речь идет.
У меня вопрос. Есть ли какое-то разграничение между насытить экономику деньгами и залить экономику деньгами? Залить, насколько я понимаю, это опасно, это провоцирует еще более кризисные
явления.
Слушайте,
управление – это всегда, да, искусство. Вот так. Тот регулятор должен чувствовать это, должен внимательно держать руку на пульсе экономики. Ведь американцы в 2008 году, когда начали политику количественного смягчения, они были примерно, ну, если очень грубо, да, вот примерно в той же ситуации, да, как влить столько долларов в свою экономику и мировую, чтобы, с одной стороны, оживить спрос и оживить свою экономику, но не допустить высокой инфляции доллара, чтобы в мире не потеряли веру в доллар. Но американские власти сумели это сделать. Ну, давайте найдем руководителя Центробанка такого, который тоже это сумеет сделать.
Алексей Владимирович.
Ну, я только еще раз повторю идею, что количественное смягчение, оно в нашей экономике мы уже реально наблюдаем, и на самом-то деле оно приводит к тому, что в крупнейших банках накапливаются колоссальные деньги государства. Мне кажется, это не очень правильно. Что же касается процентных ставок, то надо понимать, что эти деньги-то все-таки надо возвращать будет государству. А вернутся они только в том случае, если заемщики, которые их возьмут, они будут достаточно надежные. Соответственно, ну, нельзя направо-налево выдавать кредиты под низкие процентные ставки.
Ну, то есть, я так понимаю, что вы не можете ни в коем случае поддержать Михаила Васильевича с его предложением как-то насытить экономику деньгами.
И же идет о том, чтобы
Михаил не просто,
да, да, направо и налево раздавать. Но сейчас же другая проблема. Вот мы беспокоимся о том, что мы будем раздавать деньги направо и налево, но пока проблема в другом, что кредиты безумно дорогие. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Никакие гипотетические проблемы, которые возникнут в будущем, возникнут, будем решать. А проблемы сейчас. Экономика задыхается. Нам надо дать стимул развитию экономики. Девальвация свой стимул уже дала. Последние, вот вы, видимо, знаете данные, да, все-таки промышленное производство выросло почти на 3%, только на эффекте девальвации. Теперь надо помочь этому процессу, надо дать возможность, чтобы предприятия развивались. Для этого им нужны дешевые кредиты.
Хорошо, вот сейчас обращаюсь к Алексею Буздалину. Алексей Владимирович, как будто бы прозвучала критика с вашей стороны по поводу действий того же Центробанка, вообще наших финансовых властей, да? Когда вы сказали, что они действуют по учебнику, но скорее реагируют на происходящие события, а не предупреждают их. А какими вы хотели бы видеть их действия?
Знаете, честно говоря...
Просто Михаил Васильевич конкретно говорит, нужно насытить экономику деньгами, и тогда нам будет хорошо. А от вас никакого...
Нам будет лучше. Да. Я не сказал, что будет хорошо.
Хорошо. От вас вот рецепта пока никакого не прозвучало, или хотя бы предложение, предположение?
Я бы не сказал, что я критикую действия Центрального банка. На самом деле, я скорее больше поддерживаю, чем критикую. Более того, я считаю, что те факторы, с которыми Центральный банк борется, они на самом деле... очень сложно управляемы и ничего не остается к Центральному банку, как вот такая вот реактивная политика.
Но, опять же, мы плывем по течению, все.
Да, но если посмотреть на то, что происходит, например, в том же банковском секторе, мы видим, что статистика отзыва лицензии у коммерческих банков за последний год возросла примерно 2 раза. Ну, сейчас средняя частота дефолта российского банка примерно составляет около 8%. Но если мы посмотрим на те кредитные рейтинги, которые имеют российские банки, то мы увидим, что... вообще говоря, в соответствии с этими кредитными рейтингами частота дефолтов должна была бы быть не 8, а 12-13%. То есть мы еще даже не дошли до того реального нормального уровня дефолтности банков, которые соответствуют их кредитным рейтингам. И это происходит из-за того, только что мы в 2000-х годах нашей экономики существовала в относительно благоприятной внешней среде. Сейчас среда внешне изменилась, и вот эти экзогенные факторы сейчас давлеют на нашей экономике, и Центральный банк реактивно реагирует.
С нами Алексей Буздалин, заместитель генерального директора Интерфакс-центра экономического анализа, и Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:36. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Алексей Буздалин, заместитель генерального директора Интерфакс-центра экономического анализа, и Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Обсуждаем кризисные ожидания граждан Российской Федерации. Больше половины уже к этому готовятся. Подтверждает и наше голосование, которое мы проводили в начале программы. Как противостоять этим ожиданиям? Можно, как справиться с этими кризисными явлениями? По сути, об этом сегодня и спорим. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-8888-94,8. Твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Сейчас уже будут ваши вопросы, можете потихонечку дозваниваться. Пока же я просто вкратце подведу черту под нашей первой получасовкой. Получается, если грубо, следующим образом. Михаил Емельянов из Государственной Думы настаивает на том, что российскую экономику в нынешних условиях спасет только ее наполнение деньгами. Причем из внутренних резервов.
Спасет, что значит только? Но от этого будет лучше экономики и появится экономический рост.
Я огрубляю сознательно, для того, чтобы слушатели примерно понимали, о чем речь. Вот так, если совсем грубо.
Огрублять можно, профанировать не надо.
Хорошо, профанировать не будем. Дальше. Алексей Буздалин, ну, как-то как фаталист настроен, ну, потому что он говорит о том, что мы плывем по течению, Центробанк действует, но так, как он должен действовать по учебнику, и сделать с этим как будто бы ничего уже и нельзя.
С небольшим уточнением я хочу все-таки добавить, что основные риски для российской экономики – это следствие международных санкций и те политические риски, которые возникли вследствие кризиса на Украине. Соответственно, их нивелирование, оно неизбежно улучшит ситуацию в нашей экономике.
То есть пока не изменится внешняя конъюнктура, а рассчитывать на внутренний рост или изменение там, состояния нашей экономики не приходится. Это такая позиция Алексея Буздалина. Сразу хотел добавить что-то, Михаил Васильевич, пожалуйста.
Опять хотел некоторое замечание сделать на высказывание Алексея. Я все-таки не придавал бы такое фатальное значение санкциям. Все-таки само по себе влияние санкций не столь велико, на мой взгляд, оно коснулось все-таки довольно ограниченного круга компаний, хоть они и крупные. А на экономику больше влияет действительно внешняя среда, но внешняя среда – это действие Федеральной резервной системы по укреплению доллара. Вот это гораздо важнее, чем санкции как таковые. Вот в этом
против
проблема.
Крупных российских банков,
ну,
против...
Несколько предприятий, но
это какие предприятия?
Ну, все равно, это не те последствия, по крайней мере, от этого такой глубокой девальвации произойти не могло.
Плюс еще наш ответ Чемберлену, я имею в виду, наши контрсанкции.
Наш ответ вообще никакого влияния не ответил. Вот на это вообще можно не обращать внимания.
Хорошо. Давайте примем телефонный звонок 7373-94,8, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Проблемы со связью бывают. Хорошо, тогда примем еще один. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Попробуем еще раз. Нет, что-то у нас не ладится. Хорошо. Тогда я почитаю сообщения, которые пока приходили. Подскажите, пожалуйста, а почему навязчивая идея инвестиций так обуяла наше правительство, когда у нас и своих денег дофига? Да и ресурсами Бог не обидел. Это спрашивает восьмой, скорее это к Алексею Буздалину. Алексей Владимирович, пожалуйста. Все время одна и та же молитва о том, что нам нужны инвестиции. Без инвестиций, без иностранных инвестиций обеспечить рост российской экономики не представляется возможным, или создается впечатление, что это неизбежно. Да? Без инвестиций рост невозможен. Пожалуйста.
Дело в том, что в настоящий момент проблема состоит несколько иначе. В настоящий момент иностранных инвестиций, как я уже говорил, мы примерно привлекли на 678 миллиардов долларов. И теперь перед нашими компаниями стоит задача их вернуть. А возвращать не из чего, потому что для того, чтобы вернуть, надо где-то взять еще денег.
То есть заработать, как минимум.
Ну, заработать или у кого-то занять. Занять сейчас не представляется никакой возможности. Опять же, это следствие санкций, которые, да, крупнейшие госмонополии потеряли принудительно возможность к выходу размещения облигаций, ну, а для прочих более мелких российских эмитентов стоимость заимствования зарубежных инвестиций настолько велика, что теряет смысл. Поэтому вопрос не в том, откуда брать или не брать дополнительные инвестиции, а что, как расплатиться по ранее полученным кредитам. В этом основная проблема.
То есть по привлеченным.
Уже по привлеченным. Именно вот эта проблема так давлеет над нашим рублем, и поэтому наш рубль обесценивается.
Так, может быть, и не занимать ни у кого, может быть, и самих себя занимать? Вот об этом как раз и спрашивает восьмой.
Нужны у себя мы можем занять только рубли, а надо занимать валюту. Если мы занимаем...
Ну, не всегда валюта.
Михаил Васильевич-то.
Ну, зачем для внутренних инвестиций нам валюта? Ну, так, если разобраться.
Для внутренних инвестиций не нужно.
Ну, так мы же о внутренних
инвестициях. Валюта нужна для того, чтобы расплатиться с вот этими 680 миллиардами долларов.
Вот я же о чем говорю. Центробанк устроил такую систему, по которой внутри было страны занимать невыгодно. Мы свою банковскую систему не развивали, свою финансовую систему не развивали, монетизацию экономики не увеличивали. Мы делали так, чтобы было выгодно занимать у западных компаний. Теперь наступило время, когда нас прижали. Причем не столько из-за санкций, сколько из-за изменения политики ФРС США, которая, опять же, как я уже сказал, прекратил количественное смягчение.
У меня просто уточнение, а рубль-то он кто, и звать-то его как, если он еще не свободно конвертируемый? Просто вот...
Он не свободно конвертируемый. Да. Ну, попробуйте продать его где-нибудь в Лондоне в обменнике.
Вот я и говорю. Ну, тогда чем мы будем наполнять нашу экономику? Вот этим рублем, который нигде, кроме как в России, хождения не имеет?
Но мы нашу экономику наполняем, а не западную.
Я бы хотел привести небольшую статистику того, что было сравнить 2008 год и сравнить нынешнюю ситуацию 2014 года. В 2008 году величина золотовалютных резервов составляла Центрального банка порядка 600 миллиардов долларов, а внешний долг, соответственно, был около 460 миллиардов долларов. То есть золотовалютных резервов было существенно больше, чем внешних долгов. Сейчас внешних долгов у нас на 680 миллиардов, а золотовалютных резервов, вот по последним цифрам, 464. То есть их меньше. То есть ситуация полностью развернулась. И поэтому, если в 2008 году мы могли за счет золотовалютных резервов расплатиться по внешним зависимым, сейчас такой возможности не существует, и поэтому неизбежна девальвация рубля, и, собственно, мы ее наблюдаем.
7373948. Еще одна попытка. Попробуем выслушать вас. Нет, давайте я перезагружу телефонную линию, потому что у нас какая-то катастрофа с телефонными звонками. Пока пишите смс плюс 7-925-88-88-94-8, твиттер собака говорит Москва и сайт говорит Москва.ру. Если правительство не справляется, почему оно не уйдет в отставку? Придут те, кто знает, что делать, пишет 295-й. Но это и к Алексею Владимировичу, и к Михаилу Васильевичу.
Это не к нам вопрос, это вопрос к президенту.
Как? А Государственная Дума, чьи отчеты выслушивает?
Ну, отчеты выслушивает, а ничего сделать не может. В отставку реальное правительство может отправить только президент.
То есть вы вообще ни при чем?
Мы не при делах.
А еще и «Справедливая Россия», если
вообще,
меньшинство.
Да, поэтому вопросы к президенту.
Хорошо.
И не факт, что на самом-то деле новое правительство будет лучше существующего.
Это точно. Попробуем еще одну попытку сделать с нашими телефонными звонками. Дай бог получится. Нет, хорошо, ладно, будем технарей вызывать для того, чтобы решить нашу проблему. То есть предлагается экономику наполнять рублями, пишет Александр Фельдман, а долги вообще не отдавать? А мы не боимся, что нас тогда просто поставят на счетчик и снимут последние штаны, спрашивает Александр Фельдман, это скорее к Михаилу Васильевичу.
Никто же не говорит, что долги не надо отдавать. Долги придется отдавать, и я с Алексеем согласен в том, что вот эта необходимость отдавать долги... И есть один из факторов, который будет давлять на рубль. Но все-таки, опять же, главным фактором, я считаю, не знаю, Алексей согласится со мной или нет, политику Федеральной резервной системы США по ограничению политики количественного смягчения.
Алексей? Да, вот в этом моменте я абсолютно соглашусь со своим оппонентом. Действительно, в нынешней ситуации... У рынка велики ожидания о дальнейшего укрепления доллара относительно и рубля, и главное, что относительно евро. Соответственно, это будет означать, что увеличится инвестиционная привлекательность долларовых активов, инвестиционная привлекательность американской экономики. Ну, раз растет... инвестиционная привлекательность одной из самых крупных мировых экономик, соответственно, естественно, в такой ситуации начнется переток инвестиций из России и из других развивающихся рынок на Запад.
Да, вот тут мы друг друга и можем продолжить. И дальше спекулянты побегут из нефти тоже в доллар, у нас будет ухудшаться платежный баланс, это и механизм ослабления рубля. Но я могу сказать, что любой кризис – это одновременно шанс, и ослаблением рубля надо воспользоваться. Это очень больно, это больно для населения. Но будет вдвойне больно, если мы этот шанс упустим, и население пострадает от девальвации, экономику не поднимем. Почему я и хочу... настаиваю на вот этой позиции о том, что нам надо увеличить... наполнить экономику деньгами. И уж извините за четвертое, а то, что говорю одно и то же.
Хорошо, но ваша настойчивость, она в любом случае откладывается в головах у наших слушателей, возможно, у тех, кто принимает решение. Не знаю. При каком курсе доллара или евро банки и корпорации насытятся и курс станет падать? На всякий случай интересуется 151-й.
Ну, там слишком много фактов. Конечно, любой обыватель требует, когда, на каком уровне остановится доллар. Но предсказать невозможно, тут же очень много факторов действует.
Да, Алексей Владимирович, есть что добавить?
На самом-то деле, как я уже говорил, основная проблема это для российского рубля – это вот этот давлеющий внешний долг. Соответственно, пока мы с этим не расплатимся, рубль не продолжит обесцениваться. Сейчас
продолжит обесцениваться.
Точнее, продолжит обесцениваться, да, конечно. Сейчас Центральный банк предлагает российским банкам рефинансирование в валюте, которое должно смягчить вот это давление на рубль.
То есть уже не рублями, а валютой предлагает.
Да. Так, частично это, конечно, улучшит ситуацию, но на самом деле в действительности это всего лишь не столько улучшение ситуации, сколько откладывание существующих проблем на более дальний срок. То бишь, на мой взгляд, это скорее будет, это будет сдерживать быструю девальвацию, но девальвация долга, она, к сожалению, неизбежна.
Неизбежно. Это смягчение ситуации, но я согласен, что перспектив, скажем так, прекращения девальвации, долговременных факторов, которые могли бы действовать в другую сторону, их нет.
Слушайте, у Центрального банка выбор или провести быструю девальвацию, или растянуть это удовольствие
или шок,
шок это истерика.
Или хвост отрубать по частям.
Да. Да, вы, кстати, с какой позиции склонялись бы? Отрубать хвост по частям, ну, или сразу? Шокировать население для того, чтобы как-то взбудоражить его?
Нет, шокировать в чувство.
Нет?
Шокировать не надо.
Не надо.
И, на мой взгляд, сейчас ЦБ не должен препятствовать девальвации, это бесполезно, поток не остановить, пока некое естественное равновесие на рынке не установится.
Так с 2015 года, я так понимаю, он и не намерен больше участвовать
в этой истории. Ну, судя по заявлению Швецова последнему, может быть, но здесь другой момент, что некие спекулятивные всплески, да, то спекулянтам по ушам давать надо, и периодические интервенции все равно нужны. Я не знаю, как Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Знаете, шоки нам абсолютно не нужны. Дело в том, что в конце прошлой недели, все мы знаем, рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Российской Федерации. Вслед за этим понизились рейтинги крупнейших российских компаний, вслед за этим понижаются рейтинги и более мелких компаний, эмитентов, а вслед за этим, соответственно, неизбежно растут процентные ставки. Если произойдет резкая девальвация рубля, соответственно, неизбежно, я не исключаю снижение инвестиционного рейтинга России уже до спекулятивного уровня, а вслед за этим, опять же, колоссальный рост процентных ставок, и вот эти кредиты, которые так ждет наша экономика, они совсем, совершенно станут недоступными.
Многие подвергают сомнению
не
вот эти термометры.
Да, что? Вот, то, что международные агентства себя дискредитируют вслед за другими институтами Запада. То
есть злобная западная политика, направленная против России.
Во многом политические оценки, но не может до мусорного уровня понизить рейтинг России, у которой такие золотовалютные резервы, которая пятая экономика мира, которая имеет такие запасы. Ну, какой мусорный рейтинг? Вы знаете, когда я прочитал рекомендации оценки Moody's, я сразу понял, от какого русского слова произошло ее название.
Вот, от какого же?
Да не будем в эфире говорить. Госдума запретила такие слова в эфире говорить.
Ну, вот видите, запрещаете и ограничиваете
это
себя.
Это полно возмутительно.
Давайте попробуем. Попробуем еще. Да. О, есть телефонный звонок. Как вас зовут, пожалуйста?
Здравствуйте, Сергей зовут. У меня вот вопрос такой. У вас не то, что шоковая терапия уже была при Гайдаре, она же уже была как-то не особо. А вот вы говорите, кризис, все плохо, у банков деньги нет, а у меня вот спам все время сыпется, возьмите кредит, возьмите кредит. Ну, как физическое лицо, конечно. Вот это откуда получается?
Спасибо, принято. Банки бегают за клиентами, возьмите.
Да, не кредит. Дай бог вам кредит взять в этих условиях.
Почему?
Ну, как почему? Потому что очень сложно будет отдавать.
Это как же так?
Ну, как?
Ну, в условиях. Вы ждете падения чего? Зарплат? Снижение или что?
Я жду высокой инфляции, относительно высокой того, что есть сейчас.
Алексей?
Я бы хотел ответить на вопрос радиослушателя. На самом деле ситуация очень проста. Банки, как любая коммерческая структура, хотят заработать. Зарабатывают они за счет раздачи кредитов. К сожалению, в нынешней ситуации мы уже находимся в той ситуации, когда найти нормального заемщика
крайне
сложно для банков. Поэтому вот настолько высокая конкуренция на данном рынке, на рынке розничного кредитования, и банки буквально охотятся за потенциальными заемщиками с тем, чтобы всучить им соответствующий кредит.
Хорошо. Мы много рассуждали о том, к чему или как нужно готовиться государству российскому, а гражданам-то простым, как готовиться к тем явлениям, которые сейчас на нас накатывают?
Ну, знаете, вот я хотел прокомментировать результаты нашего телефонного опроса, когда мы там увидели, что не так сильно различие между теми, кто уже начал готовиться, и теми, кто откровенно плюнул на все это.
Да.
На мой взгляд, объясняется это такое малое различие, прежде всего, тем, что у большинства нашего населения, к сожалению, не столь велики доходы, не столь велики сбережения, чтобы
переживать,
как что-то переживать, имитации, думать, куда бы их пристроить в такой непростой ситуации. Поэтому они, как и наш центральный банк, в чем-то плывут по течению. Вот. Ну, а те товарищи, которые, те, там, чуть больше 50%, которые ответили, что они готовятся, в принципе, рецепты, они абсолютно очевидны, и мы это видим по той статистике, что люди забирают деньги своих вкладов в банках, рублевые депозиты, покупают валюту и хранят их у себя дома. И надо понимать, что темпы обесценения рубля в настоящий момент гораздо выше тех процентных ставок по рублевым депозитам, которые предлагают банки, а с учетом тех рисков, которые, опять же, нарастают в нашей банковской системе, к сожалению, хранить деньги дома гораздо безопаснее, чем в большинстве российских банков. Поэтому то, что мы видим, это вполне разумно.
Михаил Васильевич?
Ну, вот вы в начале передачи сказали, что резко увеличились продажи элитной недвижимости в Подмосковье.
15%, не знаю, сколько это резко, да.
Ну, резко.
Ну, раньше брали там 100 домов, теперь взяли 115, да.
Ну, совет-то какой? Если кто-то что-то хотел купить, особенно импортное, то лучше купить, не затягивать. Вот. Ну, а в остальном, ну, я думаю, наша передача дает ответ, что делать.
Нет.
Нет? Ну, пусть додумывается.
7-3-7-3.
Сейчас говорили, и вы говорите нет.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Хотел задать вопрос обоим экспертам. Скажите, пожалуйста, вот сейчас страна продолжает свою деятельность, продает ресурсы. И хотел бы задать первый вопрос. А куда поступают средства от продажи этих ресурсов текущих операций?
Угу. Спасибо, принято.
Это первый вопрос. И так, следующий за ним тогда, если можно сразу.
Ну, давайте, вы уже сразу в эфире,
да, задавайте. Вот смотрите, если мы продаем сейчас, то валюта поступает в фонды России. Тогда откуда возникает вопрос, что у нас нет нечем расплачиваться по кредитам предыдущим? Вот те средства, которые сейчас поступают, мы можем ведь давать тогда под какой-то процент тем предприятиям и тем корпорациям, которые должны оплачивать сейчас свои кредиты. А у нас все время говорят, нам не хватает сейчас денег.
Вопрос понят и принят. И теперь уже дадим возможности Алексею Владимировичу и Михаилу Васильевичу ответить. Что касается нынешних поступлений в российскую казну, насколько она вот мгновенно расходуется на текущие нужды? Что-то ли, наверное, остается? Да, пожалуйста.
Ну, знаете, что касается поступлений,
Алексей Буздалин,
да. На самом деле, эти два вопроса, они очень друг с другом связаны. Один из основных источников поступления валюты в нашу экономику – это продажа нефти и газа. Сейчас буквально вот за последние месяцы мы наблюдали, как, насколько обесценилась стоимость барреля нефти на мировых рынках. Цена упала со $125 до 83, вот то, что мы сегодня наблюдали. А в 2008 году мы видели, что цена падала и до $40. Соответственно, чем ниже стоимость нефти, тем меньше приток валюты, соответственно, сложнее расплачиваться по долгам.
Угу. Но при этом рубль тоже все-таки...
И это тут же сказывается, разумеется, на курсе рубля.
Ну, а что касается... Я имею в виду по внутренним обязательствам, как то социальные выплаты и все прочее, ну, расплачиваться как будто бы проще, но по внешним сложнее.
Это вот как раз уже связано с первым вопросом, куда же деваются все эти деньги, а они деваются в том числе и в зарплаты всего населения.
Хорошо, Михаил Васильевич.
Ну, в принципе, то, что Алексей сказал.
Так и происходит. Надо еще учесть, что у нас же большинство компаний частных. Вот, и государство напрямую не получает те доходы от нефти и газа экспорта, о которых говорит наш слушатель.
Напрямую нет.
Ну вот. Просто я понял у человека представление, что вот Россия продала, и в российскую казну все эти деньги поступили.
Нет, есть подозрение как раз, что Россия продала, а потом эти деньги уходят куда-то налево, не попадая в казну, и вследствие этого у нас
часть из них уходит частным акционерам, да. Это совершенно верно. Да.
7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Скажите, а почему правительство не контролирует? Оно же должно контролировать внешний заем. И почему не могу сказать стоп, когда?
Ага, спасибо, принято. Почему правительство допустило?
Хороший вопрос. Вот всегда пожилые люди задают очень точные вопросы. Это действительно вопрос к правительству, причем и к предыдущим правительствам. Конечно, то, что мы бесконтрольно заимствовали наши предприятия, и то, что предыдущие годы мы не сделали систему, когда выгодно было заимствовать в России, вот мы сейчас за это расплачиваем.
Бесконтрольно заимствовали?
Совершенно.
Алексей?
Ну, на самом-то деле, корни этой проблемы, они еще исходят к середине 2000-х годов, когда были дешевые ставки заимствования, и российские компании тогда активно занимались этими заимствованиями. Потом случился 2008 год, ставки резко возросли, случился кризис ликвидности, российские корпорации и банки не могли расплачиваться, и в такой ситуации Центральный банк вынужден был всячески способствовать дальнейшему притоку инвестиций для того, чтобы расплатиться по ранее полученным. Здесь опять была вот эта вот реактивная политика, ну, а сейчас мы имеем то, что мы имеем. Но, то есть, вот корни, они на самом деле находятся в начале 2000-х годов, и тогда, в принципе, наверное, Центральный банк и вообще и Минфин могли бы как-то об этом задуматься, но тогда все думали, как хорошо побольше сейчас занять денег, побольше больше иностранных инвестиций в экономику, с тем, чтобы еще больше подхлестнуть темпы и без того неплохих роста ВВП.
У меня последнее уточнение. Поскольку мы говорим о финансовой системе преимущественно, можно ли рассчитывать на то, что это самое очистительное, очищающее пламя кризиса, ну, как-то оздоровить нашу банковскую систему? Алексей Васильевич? Да, Алексей.
Я боюсь показаться опять слишком пессимистичным, но, к сожалению, нашу банковскую систему в ближайший год-три ждут непростые времена. В чем-то мы сейчас, к сожалению, возвращаемся в ситуацию 90-х годов, когда банкам было непонятно, чем заниматься, когда темпы роста банковской системы были низкие, когда банки занимались исключительно спекуляциями, были высокие кредитные риски.
Михаил Васильевич.
Ну, надо говорить об очищении не только банковской системы, но и всей экономической системы.
Ну, мы про финансовый сектор преимущественно.
Ну, мы помним итоги кризиса 98 года, да? Тогда во главе УАУЛЯ «Экономика» оказались два человека, Ященко и Примаков, ну, еще был Маслюков. Очень грамотные люди с грамотными экспертами. Но мы видели большой экономический рост впоследствии. В 2001 году рост промышленности был 11%.
Говорят, условия все-таки были несколько иные.
Я имею в виду, что любой кризис – это шанс. Вот им надо воспользоваться.
С нами был Алексей Буздалин, заместитель генерального директора Интерфакс-центра экономического анализа, и Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Спасибо, что пришли. Приходите еще.
Приглашайте.